Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории. Все врут календари. В своей беседе с Казановой о юлианском и григорианском календарях Екатерина Великая вступилась за принятый в России григорианский. «Мы не празднуем Рождество в дни зимнего солнцеворота», — сказала она. «Позвольте вам заметить, что это сущая бездельца. Лучше допускать сию небольшую оплошность, нежели нанести подданным моим великую обиду, убавив на 11 дней календарь и тем самым лишив дней рождения и именин 2 или 3 миллиона душ, а пуще всего всех». Ибо скажут, что по неслыханному своему тиранству я убавила жизни на 11 дней. В чем недостатки сегодняшнего григорианского календаря сравнительно с юлианским? Короткий ответ. Он уступает старому юлианскому по всем параметрам, связанным со светилами. Все врут календари. Участие принимают историки и астрономы. Передачу подготовил и ведет Владимир Тольц. Первый раз в эфире 14 января 2001 года.
Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории. Программа Владимира Тольца.
Для начала я хочу привести отрывок из мемуаров Казанова о его споре с российской императрицей Екатериной II по поводу расхождений григорианского и юлианского календарей. Екатерина II отстаивала преимущество последнего.
Суждения Вашего Величества исполнены мудрости и великого восхищения достойны, но что до Рождества...
Только в этом Рим прав, ибо мы не празднуем его в дни зимнего солнцеворота, нам это ведомо. Позвольте вам заметить, что это сущая безделица. Лучше допускать сию небольшую оплошность, чем нанести подданным моим великую обиду, убавив на 11 дней календарь и тем самым лишив дней рождения или именин 2 или 3 миллиона душ, а пуще того всех, ибо скажут, что по своему неслыханному тиранству я убавила всем жизнь на 11 дней».
Мы с детства слышим, все врут календари. Но что именно? Об этом в программе «Разница во времени».
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода». Разница во времени. Ведет передачу Владимир Тольц. А для участия в ней я пригласил сегодня историков. Доцента МГУ, кандидата исторических наук и кандидата физико-математических наук Андрея Юрьевича Андреева, доктора исторических наук, ведущего научного сотрудника Института Востоковедения Российской Академии Наук и профессора Православного университета Иоанна Богослова Андрея Борисовича Зубова и научного сотрудника Государственного архива Российской Федерации Ольгу Валерьяновну Эдельман. Сегодняшний выпуск «Разница во времени» посвящен календарям, в частности, расхождениям между юлианским календарем и календарем григорианским. Тому, как эта разница между старым и новым стилями сказывается на нашей жизни, как она, возможно, будет сказываться в дальнейшем. Но первый вопрос, который я хочу задать своим сегодняшним уважаемым собеседникам-историкам, связан непосредственно с названием нашей программы «Разница во времени», а точнее с рассуждениями, которые мне часто приходится слышать, простите за тавтологию, от слушателей наших передач, читать в их письмах. У меня складывается впечатление, что некоторые наши слушатели часто путают время как всеобщую и неотъемлемую составляющую истории с системами его счисления, с календарными стилями, а также с историографическими системами периодизации прошлого. На этом строится представление об особом для той или иной культурной и исторической общности времени. И они, в свою очередь, кладутся в основание часто малоубедительных, на мой взгляд, объяснений особенностей как минувшего, так и настоящего. Берется, к примеру, традиционная периодизация западноевропейской истории, а затем утверждается, что там средние века были в одно время, а у нас, речь идет о России, в другое, а потому нечего здесь сравнивать и соединять здешнюю и тамошнюю историю. Это предметы несопоставимые. Или вот еще одно диковинное рассуждение, которое мне довелось несколько лет назад услышать. На основании расхождения в юлианском и григорианском календарях утверждалось, что западное Рождество – дата фальшивая. Хотя, например, даже императрица Екатерина II в беседе с Казановой считала, что как раз празднование Рождества на Западе астрономически более точное, чем в России. Но вот все эти рассуждения о фальшивой дате рассматриваются как доказательство в данном случае, вот в том разговоре, о котором я сейчас вспоминаю, рассматривались как доказательство неистинности, фальшивости веры христиан, отмечающих Рождество по григорианскому календарю. Таких вот комичных, в общем, примеров можно приводить много. Но поскольку сегодняшняя передача должна носить отчасти и просветительский характер, я попросил бы вас сейчас хотя бы кратко объяснить нашим слушателям, чем время как составляющая истории отличается от календарного времени, то есть от систем его счисления. Андрей Юрьевич Андреев, давайте начнем с вас, прошу.
Дело в том, что каждая цивилизация, каждая культура живет исходя из своих имманентных внутренних ритмов. И эти ритмы, конечно, у каждой истории свои. И, на мой взгляд, ничего тут удивительного нет, если бы у нас действительно средние века были бы немножко позже, чем на Западе. Ну, другое дело, что ядро наших средних веков совпадает с западной историей, но это никак не опровергает ценность той или иной истории. Просто у каждой культуры есть свои внутренние ритмы, свои внутренние законы. А что касается абсолютного времени, то это время физическое. Физическое время, как некоторое довольно сложное, и математическая, и одновременно философская категория. Мог бы назвать десятки книг, посвященных раскрытию понятия физического времени. Мы все его так или иначе чувствуем. Вот оно перед нами бежит на наших часах по секундной стрелке. Так вот, это время входит в разнообразные уравнения, разнообразные законы, но, на мой взгляд, как бы достаточно далеко от, опять-таки, понятия культуры, истории, где есть какие-то свои внутренние периодизации, которые вот с этой глубокой метафизикой, ну, не напрямую связаны.
Разница во времени. Сегодня мы говорим о календарях, в частности, о расхождениях между юлианским и григорианским календарями, между так называемыми старым и новым стилями летосчисления. В передаче участвуют историки Ольга Эдельман, Андрей Зубов и Андрей Андреев.
Есть же еще концепция, которая трактует историческое время как неравномерно текущее для разных процессов. Да, экономические процессы, социальные, политические, или, скажем, война измеряются в разных темпах и разных ритмах, и поэтому можно рассматривать историческое время как такой слоёный пирог, в котором одни слои текут быстрее, другие медленнее. И, в общем-то, все это скорее образные разговоры, чем, на самом деле, какая-то практическая необходимость для понимания истории.
А теперь давайте все же займемся нашей календарной темой. А если точнее, это разница между юлианским и григорианским календарями. Я попрошу сейчас Ольгу Валерьяновну Эдельман коротко, как то диктует формат передачи, рассказать, как возникли, как возникали разные календари, в частности, юлианский и григорианский, и на чем вот основано расхождение этих двух календарей.
Календари... Ну, нужно, наверное, начать с того, что мы так привыкли к календарю, что нам кажется совершенно естественным такой счет времени. Да, годы, месяцы, недели, понедельник, воскресенье. Вроде бы это само собой разумеется. Но на самом деле представим, вот вращается Земля вокруг Солнца. Сменяются сезоны, день сменяется ночью. И это процессы цикличные и бесконечные. Значит, нужно, во-первых, уловить... единицу этого цикла, откуда докуда считаем, с утра до утра, например, да, от полнолуния до полнолуния, от весны до весны, и установить какую-то определенную единицу и момент ее начала. Естественно, что есть два очевидных природных ритма, по которым можно строить календарь. Это, во-первых, период обращения Земли вокруг Солнца, год, и, во-вторых, фаза вращения Луны, месяц. Соответственно, можно говорить о двух основных типах календарей, которые существуют. Одни привязаны к Луне, другие к Солнцу, лунные и солнечные. Наш календарь мы унаследовали от тех народов, которые выбрали солнечное исчисление. В принципе, коренится он в календаре древних египтян. Египетский календарь был, в принципе, похож на наш. Они считали в году 365 суток. Год состоял из 12 месяцев по 30 дней и 5 дней добавочных, которые они ставили на грани годов. При этом египтяне прекрасно знали основную проблему, с которой сталкивались все, кто занимался составлением календаря. Период обращения Земли вокруг Солнца не укладывается в точное число суток. 365 суток, 5 часов, 48 минут, 46 секунд. И вот из-за этого хвостика, такого неровного, календарь все время сбивается. У египтян этот календарь за 4 года уходил на сутки. Они об этом, в принципе, прекрасно знали, но решили с этим не бороться, а просто вот мирились с тем, что начало года потихоньку сползает, блуждающее, и, ну, так и жили. Им было довольно безразлично, что у них Новый год приходится попеременно на разные сезоны. Этот календарь был унаследован римлянами. В 46-м году до новой эры Цезарь реформировал старый римский календарь, и получилось то, что мы сейчас называем старым или юлианским стилем. Тот стиль, по которому жила Россия до 1918 года. 365 дней в году, високосные годы каждые 4 года. Но следующая реформа календаря, которую мы называем новым стилем, произошла тоже довольно давно. Новый стиль у нас насчитывается от реформы папы Григория XIII 1582 года.
Разница во времени. Сегодня мы говорим о календарях, в частности, о расхождениях между юлианским и григорианским календарями, между так называемыми старым и новым стилями летосчисления. В передаче участвуют историки Ольга Эдельман, Андрей Зубов и Андрей Андреев. Должен заметить, что в рассуждениях, которые прозвучали и несколько, на мой взгляд, становятся уже сложными для восприятия на слух, присутствует не только исторический аспект, но и астрономический. И здесь самое время вновь выслушать Андрея Юрьевича Андреева, являющегося не только историком, но и астрономом.
Начну с того образа, который привела Оля в начале, что Земля вращается по кругу. Казалось бы, это естественно, и даже некоторые говорят, что день рождения им потому приятно праздновать все время в один и тот же день в году, что они как бы возвращаются вот на свою родину, в ту точку пространства, где они родились, ну вот когда-то, сколько-то лет назад. Это очень наивно. Вы понимаете, земная орбита, ну, описывается какими-то законами, но совсем не похожа на кольцевую автодорогу. И образ, что вот мы ездим по кольцу и каждый год проезжаем мимо одного и того же километрового столбика, где выходим, пьем шампанское за свой день рождения, это совершенно образ неправильный. Ну, начать с того, что никакого абсолютного пространства, то есть никакой плоскости, по которой бы была проложена эта кольцевая дорога, не существует. Суть того открытия, перевернувшего физику XX века, мира Эйнштейна, была в относительности движения. И в некотором смысле он закрыл открытие Коперника, да будет мне позволено так сказать, потому что спор, что вокруг чего вращается, Земля вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли, с точки зрения Эйнштейна, ну, теряет свою остроту. Ответ на него зависит от выбора точки зрения, или, как говорят физики, от выбора системы отсчета. То есть, конечно, мы находимся на Земле, и Солнце, совершенно очевидно, мы это видим, вращается вокруг Земли. Если бы мы были на далеких звездах, которые будем считать неподвижны, то мы бы там увидели, как Земля вращается вокруг Солнца. Но даже на этих далеких звездах мы все равно не увидели бы кольцевую дорогу. Потому что мы также там увидели, что Солнце вращается вокруг центра галактики. Кстати, довольно быстро. Скорость движения Солнца порядка 200 км в секунду. Вся галактика вращается вокруг центра скопления галактик, ну и так далее. Как вы понимаете, все находится в непрерывном движении, на что еще накладывается известное, наверное, всем уже теперь расширение Вселенной. Так что мы, в принципе, не можем вернуться в прежнюю точку. Что ж тогда такое год, если нет этого кольца? Вот на самом деле речь как раз именно в относительном положении светил. Земли и Солнца, Земли и Луны, как сказала Оля, потому что можно рассматривать и лунный год. Наконец, Земли и звезд. Что является маркой для солнечного года? Вот что является границей солнечного года? Казалось бы, понятно, опять-таки Оля нам сказала, полный оборот Земли вокруг Солнца. Но мы, находясь на Земле, не видим этого полного оборота. На звездах мы его увидели. Здесь, на Земле, нам его не видно. Что же мы видим на Земле? Солнце движется по небу, и каждый день оно чуть выше или чуть ниже предыдущего дня. Когда Солнце высоко, наступает лето. Когда Солнце низко, наступает зима. Происходит смена времен года. И поскольку Солнце периодически возвращается в одну и ту же точку неба по высоте, то вот возвращение Солнца в одну и ту же точку неба по высоте и называется годом. Солнце здесь было в этой точке неба уже год назад. Таких точек, реперных точек, можно выбрать несколько на небе. Ну, общепринято это точка весеннего равноденствия. Значит, год – это то время, за которое Солнце вновь проходит через точку весеннего равноденствия. Надо сказать, что это вполне конкретный и видимый на Земле момент. Вот представьте себе Северный полюс. Как известно, вся Земля вращается, если смотреть со звезд, а вот Северный полюс и Южный полюс не вращаются. Поэтому там нет смены дня и ночи. Поэтому на Северном полюсе полгода день, полгода ночь. И вот Солнце там показывается за горизонтом, происходит восход как раз в момент весеннего равноденствия. То есть это вполне конкретный физически определенный момент, когда Солнце всходит на Северном полюсе, и, соответственно, оно заходит на Южном полюсе. Чему же равно это время? Астрономы посчитали, и этот год называется тропическим, что он равен ровно 365 дней, 5 часов, 48 минут, 46 секунд. Напомню, что наш юлианский год, о котором мы сейчас постоянно будем говорить, это год с високосными годами раз в 4 года, он равен 365 дней и 6 часов. То есть тропическому году не хватает до юлианского чуть больше 11 минут. Но самое интересное, что это не полный оборот вокруг Солнца. И если бы мы смотрели со звезд, мы бы увидели, что новое равноденствие наступает, когда Земля немножко не докручивает полный оборот. Тому есть строгая физическая причина, я не буду ее, конечно, в эфире объяснять, она называется прецессия земной орбиты. Но еще раз подчеркну, каждый год, каждый оборот Земля не докручивает порядка 20 минут до полного оборота, следующее равноденствие наступает на 20 минут раньше полного оборота. Поэтому астрономический год больше тропического. Он равен 365 дней, 6 часов, 9 минут и 10 секунд. И он больше юлианского на 9 минут. Как вы видите, юлианский год ближе к астрономическому, чем к тропическому. Чисто солнечный год связан с тропическим годом. Это тот год, который строили египтяне, у них цикл земледельческий как раз строился вокруг Солнца. Есть лунный год, который привязан к фазам Луны. Лунный год равен 12 месяцам, 12 месяцев не добирают немножко до солнечного года, поэтому вставляется 13-й добавочный месяц. И самый точный лунный календарь – это еврейский. Так вот, поразительно, что юлианский календарь, наш юлианский старый стиль, согласует и солнечный, и лунный календарь. А вот григорианский календарь, который принял папа Григорий XIII, это чисто солнечный календарь. То есть он принципиально здесь уступает юлианскому по точности и по согласованию с астрономическими данными. А вывод вот какой. Григорианский календарь нарушает согласование Луны и Солнца, которое было в юлианском календаре. Кроме этого, с астрономической точки зрения он совершенно не лучше, чем юлианский. Наоборот, юлианский лучше приближает астрономический год, как я уже показал. И, наконец, сама реформа Григория XIII – это сокращение 10 дней в 1582 году. Папа Римский убрал 10 дней. Он убрал их, подтягивая равноденствие. Ну, может быть, во второй части я более подробно скажу, чем он это сделал. Но, потянув Солнце к нужной ему дате, он при этом не может же одновременно потянуть Луну, Юпитер и все остальные планеты. Поэтому григорианский календарь содержит колоссальные ошибки по всем остальным светилам, что очень затрудняет астрономические вычисления. До сих пор астрономы вычисляют по прежнему юлианскому календарю, а потом уже переводят все в новый стиль. То есть астрономически григорианский стиль никаких преимуществ не содержит, наоборот, не обоснован.
И снова про Казану. Убеждая Екатерину II принять в России григорианский календарь, он ссылался на опыт просвещенной Европы. Там, где даже английские протестанты признали это начинание римского папы. При таком всеобщем согласии, говорил итальянец русская императрица, Европа дивится, что старый стиль все еще существует в стране, где государь – явный глава церкви и есть Академия наук. По мнению Казановы, Петр Великий наверняка бы перешел на новый стиль, узнав, что даже англичане проделали это. Всем известно, ответствовала с любезным и лукавым видом Екатерина, что Великий Петр не был ученым. Дальнейшее рассуждение ученых о старом и новом стилях летосчисления во второй части нашей передачи «Разница во времени».
Для вас свободная Россия.
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Рождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Та страна, в которой я боюсь своих полицейских, меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории. Все врут календари. Проблема перехода на общеевропейский григорианский календарь обсуждалась в России задолго до революции. Была создана специальная комиссия из ученых и церковных деятелей. Дискуссии длились многие годы. Патриарх Тихон высказывался положительно за переход на новый стиль. Большевики решили все одним указом. Ныне только Русская Православная Церковь и Иерусалимская Православная Церковь сохраняют верность старому стилю. Почему же верующим в России не перейти вместе со всем остальным православным миром на новый стиль? Священноначалие опасается слишком большого общественного потрясения плохо образованной части народа и возникновения новой секты старостильников. Это будет способствовать появлению новой разновидности раскола, так что это дань политической конъюнктуре, а не высокому богословию и не высокой астрономии. Все врут календари. Участие принимают историки и астрономы. Передачу подготовил и ведет Владимир Тольц. Первый раз в эфире 14 января 2001 года.
Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц, а в московской студии «Радио Свобода» в передаче участвуют историки Ольга Валерьяновна Эдельман, Андрей Борисович Зубов и Андрей Юрьевич Андреев. Мы продолжаем наш разговор о календарях. В первой части передачи мы уже выяснили астрономический аспект проблемы расхождения старого и нового стилей. А сейчас я попробую вернуть нашу беседу в историческую плоскость. Скажите, для описания прошлого какой стиль более удобен? Прошу вас, Андрей Юрьевич.
Двойная датировка событий используется сейчас в русской истории. Введена она была в советской историографии после 1918 года, когда, значит, советская власть перевела нашу страну на новый стиль. И сейчас у каждого события до 1918 года есть две даты – старый и новый стиль. На мой взгляд, это очень неудобно и очень запутывает суть события. Вот пример с юбилеями. Достаточно простой и яркий. Дело в том, что сейчас для юбилеев, например, для юбилея Пушкина, который недавно прошел, существует такое правило. Отмечается новостильная дата, соответствующая тому веку, когда родился этот человек. Скажем, Пушкин родился в 18 веке. Тогда правила перевода календарей призывают нас прибавлять 11 дней к дате его рождения. Пушкин родился 26 мая по старому стилю. Прибавляем 11 дней, получается 6 июня. Теперь представьте, что Пушкин сам отмечает свой день рождения. Он это делает уже в 19 веке. А в 19 веке надо проявлять 12 дней. Значит, сам Пушкин отмечал свой день рождения 7 июня. А сегодня, в нашем нынешнем веке, 26 мая старого стиля падает на 8 июня. И получается, что та дата 6 июня – это дата абстрактная. Это дата, которая была в Европе, скажем, в Париже, в тот день, когда родился Пушкин. Но Пушкин-то жил, и Россия жила по старому стилю. Вот прямое указание, как запутывает нам новый стиль празднования юбилеев. Может быть, еще более простой пример. Петр I родился в день памяти святого Исаакия Далмацкого. Отсюда у нас Исаакиевский собор в Петербурге сейчас стоит. Петр, естественно, праздновал свой день рождения в этот день. И сейчас этот день, 30 мая старого стиля, 12 июня нового стиля. Но если мы переведем вот по тому правилу советской историографии, что я сказал, 30 мая в пересчете на 17 век, мы получим 9 июня, что, естественно, ошибочно. Никакой памяти Исаакия Далмацкого в этот день не празднуется. Но еще более яркий пример – это Московский университет, праздник всеустранительства, Татьянин день. Это 12 января старого стиля. Сейчас память мученицы Татьяны празднуется 25 января нового стиля, 12 старого. Если мы переведем по старому правилу, то есть должны для 18 века проявлять 11 дней, получим опять неправильную дату – 23 января. Новый стиль очень сильно запутывает датировку для русской истории. Заметим, что европейская история вообще не пользуется двумя стилями. Казалось бы, Колумб открыл Америку до календарной реформы, то есть как будто бы по старому стилю. Дата открытия Америки – 12 октября 1492 года. Почему эту дату не перевести на новый стиль? Почему бы не праздновать открытие Америки по правилам Григория XIII? Но нет, вы прекрасно знаете, как прошел этот юбилей, 500-летие открытия Америки, никто, естественно, эту дату не переводил. Так что для русской истории григорианский календарь никакого значения не имеет. Нужно четко придерживаться одного календаря, а не вводить путаницу. Этот один календарь юлианский. Единственное исключение, пожалуй, когда события относятся равно к русской и европейской истории. Скажем, Бородинская битва. Бородинская битва по нашему календарю 26 августа, по европейскому 7 сентября. Обе эти даты мы реально видим в документах, соответственно, русской и французской армии. Но, естественно, юбилей мы отмечаем вот по тем правилам, которые я сказал, придерживаясь строго юлианского календаря.
Ну, так сложились обстоятельства, что сейчас юлианский календарь в России – это прежде всего календарь, по которому живет Русская Православная Церковь. И вот я сейчас хочу спросить у Андрея Борисовича Зубова, как сказывается то, что Церковь использует юлианский календарь на ее повседневной жизни. Как сказывается на этой жизни нарастающая разница между старым и новым стилем? Вообще, не возникали ли идеи в церкви возможного перехода на григорианский стиль? Как относятся к этому и к клирики и прихожане?
Безусловно, вопрос о расхождении дат, он, конечно же, неудобен, он, конечно же, мешает. Классический пример – это то, что реальный гражданский Новый год празднуется до Рождества, то есть до 7 января, хотя традиционно считалось, что Новый год всегда праздник, который последует Рождеству Христову. И таких вот как бы взаимных накладок довольно много. Кроме того, как вы совершенно правильно сказали в начале передачи, по сути говоря, само Рождество Христово, ведь в некотором роде условная дата, когда в 4 веке после Рождества Христова как раз вводился праздник Рождества Христова, тогда было принято, что он должен праздноваться в день зимнего солнцеворота, то есть в тот день, когда начинает прибавляться день. И вся церковная обрядность, все песнопения Рождества Христова так или иначе связаны с этим фактом. Например, знаменитый рождественский тропарь звучит так, что «Рождество Твое, Христе Боже наш, воссия мира, весь свет разума». Дальше Христос сравнивается с солнцем правды. То есть вот идея солнца победительного, солнца побеждающего, конечно, когда сейчас между Рождеством Христовым и днем начала возрастания светлого времени дня разница в 2 недели, то все это утрачивает свой вот первоначальный смысл. Вот все эти вещи, они давно волновали православную церковь, и у нас еще в 19 веке работала комиссия, и работала она, по-моему, с перерывами вплоть до революции, которая как раз должна была решить вопрос о возможности, о целесообразности перехода на общеевропейский григорианский календарь. Но то, что тонко обсуждали многие годы ученые и люди церкви, одним ударом меча отрубили большевики, когда взяли и ввели вот этот гражданский год по григорианскому календарю. И после этого, надо сказать, церковь отнюдь не встала в полное неприятие вот этого решения, поскольку одна за другой православные церкви мира переходили на новый стиль. И в настоящее время, сколь мне известно, только Русская Православная Церковь и Иерусалимская Православная Церковь из больших патриархатов сохраняют верность старому стилю. Причем Иерусалимская Церковь сохраняет верность старому стилю, в сущности, по конъюнктурным соображениям. Дело в том, что приходится одни и те же праздники в одних и тех же святынях, например, в храме Гроба Господня или в храме Рождества Христова в Вифлееме, праздновать вместе с католиками, вместе с лютеранами, и чтобы разнести дни празднования, естественно, удобнее праздновать православным по другому календарю. Патриарх Тихон в последние годы своей жизни, собственно, высказывался совершенно положительно за переход на новый стиль, но общество, русское православное общество, тогда было против этого. Причина понятна. После того, как победили большевики, явно богоборческая, богопротивная с точки зрения всей религиозной части русского общества власть, получать из их рук какой-то дар, следовать их ценностным установкам все равно в языке ли, в календаре ли, в чем-либо еще, считалось каким-то фактом, может быть, молчаливого согласия с этой новой властью. И поэтому новый стиль, равно как и русский язык богослужения, принципиально был отвергнут самим православным народом. Надо сказать, что здесь еще возникает одна такая естественная форма. Дело в том, что по мере секуляризации жизни, внешней жизни, церковь проходит как бы два этапа, может их пройти. Первый этап – это попытка отгородиться от секуляризующегося мира и загородиться каким-то таким обрядом, иконостасом обряда, когда и язык, и календарь, и формы обращения, и формы жизни, и облачения, и вообще все, что связано с миром церкви, должно быть максимально отлично от того, что происходит в миру, который гонит Бога, который оставил веру, который имеет совершенно иные ценности. Потом может наступить, а может, конечно, и не наступить, следующая фаза, когда церковь ломается и начинает идти на полный компромисс, на полное соглашение с миром. Может произойти и обратное, может мир вернуться в лоно церковного. Но вот что касается как раз календаря, то здесь сейчас проблема стоит не в том, чтобы сломаться и уйти в этот секулярный мир, а проблема стоит в том, чтобы как раз русской церкви, после того, как уже противостояние большевизму как подателю нового стиля, естественно, исчезло, может быть, пойти по пути всех остальных церквей православных и постепенно перейти на новый стиль, хотя это и крайне опасно в практическом смысле, поскольку большевизм оставил Россию не только с новым стилем, но он оставил Россию еще и с крайне духовно и вообще культурно необразованным обществом. И в частности, христианская православная часть общества сейчас очень часто воспринимает внешние формы, внешние элементы обряда как некоторые абсолютные принципиальные догматы. И поэтому переход, скажем, на новый стиль, в такой вот одноразовый, декларативный, без соответствующих объяснений и подготовки общества, он мог бы вызвать, и, как я знаю, боится священноначалие, может вызвать существенный раскол, появление некой новой секты старостильников, что, разумеется, не в малой степени не входит в интересы священноначалия. В этом смысле справедливы слова апостола Павла, что если то, как я ем, соблазняет брата моего, то не буду есть мясо вовек. То есть лучше век пользоваться старым стилем, но только не позволять в церкви раскол. Но это, конечно же, я бы сказал, дань просто политической или общественно-политической конъюнктуре, а не высокому богословию и, конечно же, не высокой астрономии, как нам прекрасно говорил, рассказывал здесь Андрей Юрьевич.
Разница во времени. Ольга Эдельман, Андрей Зубов и Андрей Андреев, которому я сейчас вновь предоставлю слово, говорят сегодня о разнице календарного времени.
Переход в церковной жизни на новый стиль столь же необоснован с научной точки зрения, в данном случае со стороны церковной науки, как и с астрономической, что я пытался сказать, и с исторической точки зрения. Дело в том, что сам папа Григорий XIII, вводя новый стиль, не ставил целью выяснить, какая верная дата у Рождества, например, или у других неподвижных праздников. Речь шла о корректировке пасхалии. То есть с этого надо начинать. Проблема распадается как бы на две. На проблему соотношения неподвижных праздников и подвижных. Дело в том, что церковный год – это их неразрывное единство. Все подвижные праздники отсчитываются от Пасхи, у всех неподвижных есть свои постоянные даты, как у Рождества Христова, например, 25 декабря, которое и у западных христиан таковым является, и у нас. Мы не празднуем Рождество Христово 7 января, а мы его празднуем 25 декабря только по старому стилю. Но это к слову. Итак, суть реформы Григория XIII была в корректировке пасхалии. Дело в том, что пасхалия была основана в IV веке нашей эры на знаменитом Никейском соборе. Вычисление Пасхи сводилось к довольно простому правилу, канонизированному этим собором. Пасха празднуется в первое воскресенье, после первого полнолуния, после весеннего равноденствия. И вот проблема состояла вот в чем. Папские ученые заметили, что равноденствие уходит в юлианском календаре. Постепенно, с течением времени, равноденствие начинает становиться все раньше и раньше. Это как раз связано с тем, что юлианский согласован с лунным календарем и с астрономическим годом, но не с тропическим. Подчеркну, что григорианский календарь согласован с тропическим годом. Итак, равноденствие в XVI веке, когда папа проводил свою реформу, падало уже не на 21 марта, как во времена Никейского собора, а на 11 марта. То есть 10 дней была разница. И вот у папы в его булле так и написано «вернуть равноденствие на надлежащее ему место». Если угодно, папа приказал солнцу. Ну, не будем обсуждать это дальше, но слава довольно гордый этой папской буллы. Он подтянул календарь на 10 дней, убрав эти 10 дней. И вернул равноденствие вновь на 21 марта, откуда оно в григорианском стиле уже никогда не уйдет и всегда останется 21 марта. И после этого, как он считал, можно опять вернуться к Никейской Пасхали, то есть пользоваться тем правилом, которое только что назвал. Но папа ошибся. И ошибся именно с научной точки зрения. Суть его ошибки вообще характерна по отношению к тому, как католическое богословие трактует церковное предание. Копируется буква, но не смысл. Папские ученые абсолютно не разобрались в смысле решения Никейского собора в том, как именно празднуется Пасха, почему она так установлена. Буквально в двух словах о смысле празднования Пасхи. Приготовление и сам праздник говорит нам о евангельских событиях. Христос был распят в день Пасхи иудейской, а затем на третий день воскрес. Важно, что иудейская Пасха празднуется по еврейскому календарю 14 или 15 Нисана. Нисан – это первый весенний месяц в их календаре, и поскольку календарь еврейский лунный, о чем я уже говорил, это ровно соответствует полнолунию. Полнолуние в Нисане наступает после весеннего равноденствия. То есть смысл решения Никейского собора – Пасха празднуется в первое воскресенье после Пасхи иудейской. Что же получилось после того, как римский папа подтянул календарь на 10 дней, а сейчас уже разница достигла 13 дней? Календарное согласование по Солнцу и Луне, которое было в юлианском стиле, сбилось, разрушилось. И эта неустранимая ошибка, она будет увеличиваться из века в век в юлианском стиле. Теперь первое полнолуние после весеннего равноденствия часто уже наступает до иудейской Пасхи. И поэтому примерно в четверти случаев, как показывают расчеты, католическая Пасха предшествует Пасхе иудейской, что нарушает сам смысл этого праздника. Ну а кроме этого, такое нарушение попадает под определение целого ряда церковных соборов, которые предписывали считать тех людей, которые празднуют Пасху христианскую одновременно с Пасхой иудейской, еретиками.
Мы говорили сейчас о праздниках церковных. Но вот у меня попутно вопрос о светских памятных датах. Ольга Валерьевна, просветите и неверующих коммунистов, когда они свой праздник 7 ноября начнут отмечать 8-го?
В чем суть реформы Григория XIII, помимо того, что он убрал вот эти 10 дней? Для того, чтобы в дальнейшем эта разница не набегала, а юлианский календарь дает по сравнению с тропическим годом ошибку в одни примерно сутки за 128 лет. Значит, каждые 128 лет набегает день. По григорианской реформе был немного скорректирован порядок постановки в календарь високосных годов. По юлианскому календарю, по старому стилю, високосный год – это каждые 4 года. Для того, чтобы вот эти лишние года убрать, было решено каждые, соответственно, 400 лет лишние високосные годы выбрасывать. Правило подсчета такое. Те годы, которые кончаются на 2 нуля, 1700-й, 1800-й, високосными не являются. Они исключаются из порядка високосных лет, за исключением тех годов, у которых сумма первых двух цифр делится на 4. Таким образом, 1700-й не должен был быть високосным, и 1800-й, и 1900-й. Вот на этих-то годах и набегала разница между старым и новым стилем. Та разница, о которой мы говорим, что в 18 веке 11 дней, в 19-м 12, для 20-го 13 дней. Теперь мы переходим в рубеж 2000-го года. 2000-й год у нас был високосным, потому что 20 делится на 4. Поэтому вот сейчас, при переходе в новый век, вот этой разницы в еще один день между двумя календарями не возникло. Они оба прибавили по одному дню. Так что вот в 21 веке мы можем жить спокойно и праздновать 7 ноября по-старому 7 ноября. А вот в 22 веке уже придется думать о прибавке лишних дней.
Или о других праздниках. Время нашей передачи подходит к концу. Пришло и для меня время спустить вас с небес на землю. Мы записываем эту передачу уже после Русского православного Рождества, а пойдет она в эфир в первый день так называемого Старого Нового года. Скажите, вы будете его праздновать? Каждый.
Будем.
Обязательно.
Ну, у меня маленькие дети, которые просто любят любую дату, особенно когда она связана с тем, что Дед Мороз приносит подарки. Я думаю, что на этот раз Дед Мороз тоже хоть что-нибудь, но положит под елку. Но, по правде сказать, от такого большого количества празднований, то есть сначала западного стиля Рождество, потом западного стиля Новый год, потом православное Рождество, потом православное старого стиля Новый год, в общем-то, становится сложновато даже Деду Морозу, он начинает потихоньку разоряться. Поэтому я думаю, что фактически, конечно, Новый год мы сейчас все празднуем с 31 на 1 декабря по григорианскому стилю практически, даже в православных семьях.
И тем не менее, вот передача, которая пойдет в первый день Старого Нового года, это, по сути дела, последняя возможность в уходящем старом-старом году и в наступившем старом новом году, тут можно запутаться, пожелать что-то нашим слушателям. Что бы вы могли им сказать напоследок?
Я думаю, что, коль скоро разговор у нас календарный, то и пожелания должны быть сходны. И вывод из всех этих наших календарных дискуссий. Все хорошо, когда мы находимся все вместе в одной системе отсчета. Проблемы начинаются, когда система отсчета становится две, и проблема с переходом из одной в другую. В этом связи желать нужно того, чтобы мы находились в одной системе координат и непонимания из-за разных точек отсчета и разных способов счета у нас не возникало.
Вы упоминали комиссию, которая работала в России накануне 20 века, около 1900 года. Я хочу в качестве пожелания зачитать вывод, к которому пришла эта комиссия. Историческая миссия в России в том, чтобы сохранить юлианский календарь и через то облегчить для западных народов возвращение от ненужной никому григорианской реформы к неиспорченному старому стилю.
Ну и, наконец, я. Бог находится по ту сторону времени, по ту сторону языка, и человек дает ему не тот или иной стиль, не тот или иной язык, а дает ему свое сердце. И вот мне кажется, что если человек научится отдавать свое сердце Богу, научится отдавать в своем сердце место любви и добру, то тогда все проблемы вот эти, достаточно внешние, достаточно формальные, достаточно, кстати говоря, локальные, потому что не всему человечеству свойственны, они найдут свое место, человечество в них разберется. И я бы хотел пожелать, хотя мне в это трудно вериться после ужасного 20 века, чтобы 21 век, наученный бременем ошибок вот и наших отцов, которые случились в прошлом столетии, был бы веком не разделений, а веком соединений человека с человеком, человека с Богом и человеческой совести с человеческими поступками.
В передаче участвовали историки Ольга Эдельман, Андрей Зубов и Андрей Андреев. Продюсер Александр Орлов-Сокольский. Подготовил и вел передачу Владимир Тольц.
Слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Ярослав Шимов.
Это было любопытное время. В добрую половину Европы, восточную, еще можно было добраться без виз. Странный отзвук времен социалистического братства, закончившихся 10 годами ранее. Правда, следы предыдущей эпохи были еще на каждом шагу. По крайней мере, в Праге, которая стала для меня тогда, почти 20 лет назад, воротами в Европу конца 90-х. Когда-то давно в школе меня забавляли эпитеты, которыми советские историки сопровождали названия восточноевропейских стран межвоенного периода. Польша была панской, Венгрия – хартистской, по фамилии правившего ею адмирала Безморья, а Румыния и вовсе что-то чудесное – боярской, поэтому румыны долгое время ассоциировались у меня с шубами и высокими меховыми шапками. Элегантнее всего звучала Чехословакия, ей досталось определение «буржуазная». Когда я приехал в Прагу, Чехословакии уже несколько лет как не было, а вот буржуазность, несмотря на столь недавний социализм, уже немножко проглядывала. Правда, скорее тихая обывательская буржуазность. Домики, садики, красная черепица, чудесное пиво, скромное обаяние мелкой буржуазии. В Праге были и есть все забавы, придуманные современным городским человеком. Выставки и концерты, казино и скачки, бордели и футбол. Но есть и по большей части неосознанное отвращение многих горожан к городской жизни. По субботам и воскресеньям город отдан на откуп в основном туристам и трудоголикам. Остальные уезжают на дачи, чешские названия которых «хаты» и «халупы» неожиданно патриархальны. Праге удалось соблюсти баланс между прошлым и настоящим и не стать полностью современным городом. Чехи не любят резких движений и радикальных перемен, ведь для них исторические перемены редко оборачивались чем-то хорошим. Вот через эти-то ворота, через Прагу, я и начал тогда открывать свою Европу 90-х. Это были не только пресловутые старые камни, не только шпили и брусчатка, ресторанчики и променады, словом, все то, что так нравится туристам и красоты чего, в силу привычки, практически не замечают местные жители. Была и обычная жизнь, в которой, как мне тогда казалось, присутствовало куда больше надежды, ясности и уверенности в себе, чем в тревожной, суматошной, а временами и просто страшной русской жизни тех лет. Там, летом 99-го года, начали один за другим взрываться жилые дома, а здесь реставрировали архитектурное великолепие «Бель Эпок» и возводили новые офисные стекляшки. Там из крови и грязи Второй Чечни выросла президентская карьера Владимира Путина, а здесь умиротворение Косово казалось последним отголоском великих бед XX века. Наивная книжка Фрэнсиса Фукуямы о конце истории представлялась тогда чуть ли не откровением, описанием того светлого пути, который ждет Америку и Европу, а там, глядишь, и нас, ну, чуть попозже. Слово «терроризм» ассоциировалось либо с бомбистами начала века, либо с бесконечными заварушками где-то у черта на рогах, на Востоке, который по недоразумению называют ближним, но разве ж он близко. Представить себе пришествие Востока на Запад и новых бомбистов в центре Парижа или Лондона мог только человек с довольно буйной фантазией. Это было время утверждений, в пунктуационном смысле время точек в конце ясных и четких фраз. Но уже совсем рядом были другие времена и иная пунктуация. Огромные вопросительные знаки, нарисованные внезапно вернувшейся историей, за всем, что тогда казалось понятным и однозначным. Правда, не исключено, что это все просто игры моей памяти. И мои дети, родившиеся уже в нынешней Европе вопросительных знаков, когда-нибудь вспомнят о ней совсем иначе и найдут для нее иные слова. В конце концов, ведь это нормально. Думать, что во времена нашей молодости трава была зеленее, солнце ярче, а девушки любили только нас.
Ярослав Шилов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие.
мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, и там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3, 2, 1, 0.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».